нас будет серьезный разговор сегодня с вами. Нам есть о чем поговорить. В Библии есть такое обетование, что если и будут бить камнями Стефана, то в конце его спичи. Поэтому я великодушно прошу вас выслушать сперва внимательно и что непременно до конца. Потому что в конце будет все хорошо, наши победят, и все закончится благополучно. Поэтому настройтесь на то, что нам сегодня нужно будет поработать, пооткрывать Писание и порассуждать. Я думаю, что нам многого не хватает в жизни, как церкви. Многого, безусловно. Не хватает по той простой причине, что мы люди, мы носим в себе отпечаток несовершенства, и как бы мы ни старались, мы все равно натыкаемся на эти рифы наших собственных ограничений, наших собственных страхов. Но самое важное, чего нам не хватает, на мой взгляд, если мы спускаемся на уровень церкви, на уровень прихожан, на уровень братьев и сестер, нам зачастую не хватает откровенных бесед. Нам не хватает откровенных разговоров, когда мы не боимся говорить на сложные, противоречивые темы. Мы охотнее будем говорить об этом за спиной, черня друг друга, вытирая друг от друга ноги. Мы будем злиться, мы будем не понимать, будем жаловаться друг другу. Но опять же, все это будет благоговейно и за спиной. Но мы как бы избегаем прямых бесед на сложные темы вот так. И именно это... Так хочется сказать, если бы я была царица, третья молва, я бы кафедру эту просто бы снес вниз. Вы меня простите, но я не могу просто. Это просто невозможно. Я постоянно думаю, как бы не упасть. Я хочу к людям быть поближе. Спасибо. Спасибо. О, вот. Ощущение, да. Вообще, сказка Пушкина – это самое прекрасное. Понимаете, там три царицы подглядывают, точнее, дед подглядывает за тремя девушками, да. И слушает их разговоры. Их разговоры прекрасные. Знаете, до сих пор нам есть чему поучиться. Там одна говорила одно, другая другое, я б то, я б все, третья. Вот, если б я была царица, третья молвила девица, я б для батюшки царя родила б богатыря. И дед подумал, вот именно этого мне не хватает в жизни. Слава Богу, но это сказка. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Поэтому сегодня... Попробуем поговорить сегодня откровенно. Вот недавно у нас в христианском мире два кита столкнулись в одном водоеме. На весьма прозаичную тему. Брызги летели, что называется, буквально через Facebook до всех. Но как сложно иногда попытаться вывести нас всех на самих себя, простите, даже на всех, самих себя. Будем сегодня пытаться проецировать все на себя. Как нам иногда тяжело вывести самих себя на тот формат откровенного разговора. Ведь когда мы говорим, мы сами себя загнали в парадигму того, что когда я говорю, а особенно если я так говорю с кафедры, а еще хуже с кафедры, то буквально все, что я скажу, нужно облекать в камень. Слово – камень. Слово – выжечь на камне. А если мы ошибаемся? Ты говоришь, не может быть. Не хочу вас расстраивать. Может. Ведь вы же ошибаетесь? Аллилуйя. Прекрасно, мы все ошибаемся. Поэтому это уже небольшой такой базис для нашей беседы. Я хочу начать, прежде чем мы дальше будем говорить. Мы прочтем, сегодня весь мир ожидает Пасхи. Вот. В мире есть разные народы, есть народы, которые должны быть особенными. Вот. У всех Пасха вот в один день, а есть люди, у которых... чтобы было не как у всех. Вот. Но поскольку весь остальной мир празднует Пасху буквально завтра, мы прочтем небольшой пасхальный отрывок, он очень примечателен. Я читал его сегодня утром, и он очень меня коснулся. Я хочу, чтобы нашу беседу с вами, мы начали именно с него. Давайте попытаемся сегодня просто откровенно, честно поговорим. В чем сложность того, что мы не ведем беседы на откровенные темы, потому что мы не согласны друг с другом? Мы считаем, что если это все вещается каким-то определенным образом, этому это безапелляционно, это не так. Или когда я возражаю чему-то, что мне нравится, это тоже безапелляционно. И мы загоняем себя сами в ту ловушку, в которой, или в то болото, в котором просто в этой трясине гибнет мир, и мы гибнем вместе с ним. Потому что между нами уже и ими разницы практически никакой. Что те готовы убить, что эти готовы убить. Я скажу вам такой, один такой мем брошу, да, есть такое модное слово сейчас, мем. Так вот, брошу такую фразу, да, для размышления. Религия разделяет. И не буду пока на нее отвечать. Я пока не буду отвечать. Мы попытаемся вместе с вами в течение нашей беседы на это ответить. Но давайте откроем следующий отрывок Писания. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. Вы сидите как завороженные. Вот как бы сейчас как раз то самое место, когда можно открыть Библию. Я вроде как сказал, а вы как застыли просто. Открывайте, открывайте. Ау. А вы обленились. Так и вспоминается послание к евреям. Верою и долготерпением наследуют обетование. Но у вас не работает эта штука. Система эта не работает. Итак. Аллилуйя. Когда воины распяли Иисуса, они взяли его верхнюю одежду и разделили ее на четыре части, каждому по одной. Рубашка Иисуса была без швов, сотканная целиком. Не будем ее рвать, решили они. Бросим лучше жребий и посмотрим, кому она достанется. Это случилось в исполнении сказанного в Писании. Они разделили между собой одежды его и бросали жребий о моем одеянии. Солдаты это исполнили. Я читал современный перевод, не смущайтесь, если чуть-чуть текст отличается. Представьте себе эту картину. К сожалению, нам опять же привили такой вот элемент, когда если мы говорим здесь об одежде Иисуса, то у нас всегда складывается какая-то такая парадигма, что здесь говорится о том, что Иисус был, например, богат. Была такая. То есть и одежду не стали рвать, она была такая хорошая, что такая дорогая, что эти солдаты думают... Но вот эта одежда была на человеке, истекающем кровью. Мы можем предположить, что она была запачкана кровью. Даже если она была сшита, как из цельного материала, и даже если это было дорого, испачканная кровью одежда, извините, что? Восстановлению редко подлежит. Давайте мы отрешимся от всего того, что не имеет никакого отношения к этому отрывку. И посмотрим откровенно на то, что происходило. Вот крест. И на кресте висит Спаситель. Справа и слева от него два разбойника. У ног его солдаты делят его одежды. Мы можем предполагать сейчас, но они бросали жребий в исполнение Писаний. И во-вторых, наверное, это была издевка. Наверное, это было издевательство, игра, еще что угодно. Но послушайте, прямо над ними висел величайший из всех рожденных на земле. Он проливал свою кровь, спасая весь мир. Он был так близко, но они были так от этого далеко. Как иногда мы можем быть так близко у креста и так далеко от Христа. Мы иногда не замечаем, что происходит, что на самом деле, в чем вообще смысл всего, а в чем смысл всего. В чем смысл? Как часто мы задаем себе эти вопросы? Почему сегодня мы, простите, это мое личное наблюдение, но зачастую превращаемся в абсолютно, есть такое слово, оно иностранное, релевантное, или имеющее отношение к месту, или актуальное. Мы говорим о вещах, которые этому миру неинтересны. Они никак не влияют. Мы говорим на каком-то своем языке, на который им там наплевать. И дело не в том, что мы пытаемся им угодить. Дело в том, что наше послание, которое не в сущности не наше послание, а послание должно быть небом, или послание Христа, оно должно производить что-то в людях. Мы не должны просто возиться в каких-то вещах, которые не имеют отношения к сегодняшней жизни. Мы боимся говорить о том, что происходит вокруг нас. Боимся, потому что у нас нет ответов на это. Да, у нас есть правильный ответ. Ну вот все происходит, как в этой старой истории. Вот знаете, я понимаю, что правильный ответ белочка, но так на Иисуса похож. Или наоборот, правильный ответ Иисус, но так на белочку похож. Мы как-то мы стали такими вот очень угловатыми. Но я хочу сказать вам, что давайте начнем сегодня. Попытаемся хотя бы поговорить о том, как нам быть едиными. Как нам быть едиными? Как нам понимать друг друга? Как нам принимать друг друга? Вот тогда на кресте, когда Спаситель там висел, весь мир как будто бы сходил с ума. Все, написано, презирали его и думали, что он был наказуем и уничижен Богом. Так ему и надо. Он сам этого заслужил. Кто-то, кто поддерживал его. Была его мать у креста, был Иоанн, который очевидец этих событий. Но мы видели, как мир как будто бы сходил с ума. И всем как бы не было дела до того, что происходило. Сегодня мы празднуем Пасху. Каждый ее празднует по-разному. Но все весело в этой стране. Все по-разному, но все весело. Но все же, если мы будем откровенны, мы увидим, что всегда крест возвышается над всем, о чем мы только можем думать. Над любым нашим аргументом, над любой нашей проблемой, над любыми сложностями, с которыми мы в жизни сталкиваемся, возвышается крест. Почему крест? Почему это важно сегодня? Почему Пасха это непростое? Ну хорошо, мы перестали есть яйца и булки. И что? Ну вот я не ем крашеные яйца. И не люблю есть яйца с краской. Не люблю. Не то, чтобы она в зубах застряет и пачкает пищевод. Я не люблю. Мы добились от себя того, что мы уже на кладбище не закусываем с народом через неделю после Пасхи. Хотя хочется иногда. Нам же пирожки носят. Опять же с яйцами. И оно как бы все взаимосвязано. Но мы добились уже этого. Но можем ли мы утверждать, что все, теперь все будет хорошо? Нет. Мы добились чего-то в одном. И это прекрасно. Но впереди нас ждет еще вся жизнь. Потому что не делая чего-то, этот факт подводит нас к другому моменту или повороту жизни, где мы должны начать что-то делать другое. Я не делаю это, хорошо, ты этого не делаешь, молодец, а что ты начал делать как следствие? Посмотрите, интересная вещь. Все вы это знаете, вы можете, ну, если у вас тут машина вся работает, то Тимофею, 2 Тимофею 3,16 написано, все Писание Бога вдохновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления и наставления праведности. Назидание, по-моему, сказано. Нет, наставление праведности. Все Писание, вот представьте себе, что все Писание Бога вдохновенно. Все Писание пронизано Духом Бога. Мы живем с вами сегодня. Почему нам так трудно думать о кресте? Я специально про это. Потому что нам проще думать о яйцах. Они хоть какое-то отношение имеют к бабушке, к моей. К маме. Моя мама так яйца красила, а моя красит вот так. Я так замешиваю свою Пасху. Сегодня, кстати, проповедь не об этом. Нам это знакомо. Но то, что было тогда, 2000 лет назад, что там какой-то человек на кресте Римени, нам тяжело понять, как это все может иметь значение для нас сегодня. Очень просто. Очень просто. Это имеет прямое значение, потому что на кресте Бог объединил нас. Там, на кресте, Он сделал нас одним. Он сделал нас одним. Мы стали одно. Вот представляете, у вас светлые волосы, а у меня темные, и мы одно. Вы ненавидите зеленый чай, а я люблю, и мы одно. Вы ходите в спортзал, а я нет, и мы все равно одно. Вы не любите клёцки, а я их тоже не люблю. И мы все равно одно. Посмотрите, как это прекрасно. Мы стали одним. Там на кресте Бог что-то совершил. Мы стали одним. Но все же, это был комплимент Марии. Все же, послушайте, все же, есть так многое, что нас разделяет. Религия. Разделяет ли нас религия? Вот когда говорят, религия, она разделяет людей. Вот что вам приходит на ум, когда я говорю эту фразу? Религия разделяет людей. Конфессии разные. То есть их много, но они разные. Еще. Вот религия разделяет. Что это? Разные взгляды и взаимоотношения. Еще. Течение еще. Какие-нибудь злые террористы, отрезающие голову, вам не приходят на ум? Не приходят. А ислам это религия? А вот представьте себе, выходит человек и говорит, неверующий, и говорит, религия разделяет. Что он имеет в виду? Он говорит, религия разделяет. Нет. Он говорит о том, что религия это плохое основание для того, чтобы устроить что-то. Невозможно договориться, когда мы вплетаем религиозную составляющую чего-то. Наша страна сегодня переживает тяжелейший период. С одной стороны. И мы так разделены с другой стороны. Так что разделяет людей? Религия? Да. А политика не разделяет? Скажите. Ну, по крайней мере, в этой стране, по крайней мере, на две части. Скажите, а экономика не разделяет людей? Одни богаты, другие бедные. Что еще разделяет людей? Ну, смелей. Все то, где находится человек, разделяет людей. Везде, где присутствует живой человек, все то, будь то религия, политика, экономика, искусство даже. Любители, например, там, ну я просто вот на ходу. Любители тяжелого рока ненавидят рэперов, они бьют их постоянно. Те бьют тех. И они не с намеком, что это искусство. Ну, вот, но так и есть. Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы увидели сегодня, что главная суть проблемы в нас. Это мы разделяем. Это мы разделяем сегодня сами себя между собой. И если это касается религии, то мы разделяем себя. Если касается политики, мы разделяем себя. Если касается экономики, мы разделяем себя. И это факт. Библия пронизана местами Писания, отрывками, целыми отрывками, которые постоянно говорят нам, вы богатые, не думайте, помогайте бедным. Вы умные, помогайте неумным. Вы сильные, помогайте слабым. Библия всегда как бы проецирует нам эту картину, этот взгляд, это преломление, когда висящий на кресте Спаситель, Он помогает и спасает всех нас. Он самого себя отдает за нас, чтобы нас спасти. А мы самих себя не отдаем, чтобы спасти ближних. Мы не объединяемся, потому что наше мнение для нас важнее. И важнее не потому, что оно правильнее. Потому что оно наше, спасибо. Оно мое кровное мнение. И если это мое кровное мнение, я ни за что в жизни от него не откажусь. Потому что оно мое. И не имеет никакого значения, никакой аргумент. Потому что самое важное, что имеет значение, это я в центре. Господин Коперник сделал удивительное открытие. Кто знает, какое? Ладно, поставим вопрос иначе. Кто такой Коперник? Слава Богу. Так что он открыл, Коперник? Она круглая. И она еще и вертится, зараза. Вокруг Солнца! А не все вокруг Земли. А теперь представьте себе, когда мы оказываемся частью большой экосистемы, большой, просто громадной, чудовищно большой экосистемы, в центре которой восседаем мы сами. И вся жизнь вращается вокруг нас. И нам рассказывают все, говорят прекрасные слова, мотивируют, демотивируют. И все, что мы делаем, мы воспринимаем все, что мы слышим, через призму того, что я восседаю на троне своей жизни. Вся жизнь вращается вокруг меня. Солдаты делили одежды Христа не потому, что она имела какое-то значение, или потому, что им делать было нечего. Это были палачи. Они только что фактически, практически убили человека. И для них они были, понимаете, это как палач принимает решение, ты проживешь на 2 секунды больше или на 2 секунды меньше. Это гордость, это надмение человеческое. Посмотрите, что вместо того, чтобы нам доказать обратную аксиому, что религия объединяет, мы сегодня сталкиваемся прежде всего, вы правильно назвали, кто-то первый сказал, множество конфессий. Ведь посмотрите, множество конфессий, и никто друг с другом не разговаривает. А? Вроде бы все об одном, а поговорить не о чем. Ну и вот и вынуждены искать общий язык исключительно в тюрьме. Почему? Как-то там атмосфера сопутствует. Как-то различия уходят. Бежать некуда. И самое главное, нельзя отказаться от беседы. Ты вроде как уже там. Вы понимаете, в чем суть? Не выдают. Религия разделяет. Меня больно ранит этот аргумент, потому что он, на мой взгляд, не аргумент. Да, это констатация факта. Это констатация факта. Что всякий раз, если мы хотим строить здоровое общество, нам, говорит, религия разделяет. Мы были, ну, просто свидетелями потрясающего шоу в конце прошлого года, в начале этого. Мы видели, как это все происходит, одни с другими, с третьими. Кто-то говорит, я за этих, я за тех. Послушайте. Мы никак не можем дорасти до одного простого понятия в жизни, о котором говорил Иисус. Я очень хочу сам для себя. Я не выступаю сегодня в роли арбитра. Я не выступаю сегодня в роли того, кто знает все ответы. Я просто сегодня человек, который осмелился, и я рискую многим. Ну, не только тем, что вы меня больше не пригласите, а тем еще и, что это непросто поднять такую тему. Я очень много слов не говорю сейчас, наоборот. Поэтому блуждает немного моя речь. Я между строк пытаюсь дописать что-то. Вообще, в последнее время, знаете, мне очень сложно верить словам людям. Я смотрю всегда на лица. Как классик говорил, знаете, подходит ко мне, говорит, авторемонтник, и говорит, я вам радиатор заменил. Я посмотрел ему в глаза и говорю, нет, не заменили. Он в ответ не заменил, но запаял. Я ему опять в глаза говорю, нет, не запаяли. Он, сейчас пойду посмотрю. Вы знаете, я не буду говорить, кто это. Я специально оставляю, чтобы вы хоть чуть-чуть порылись после проповеди в интернете. Потому что следующая фраза, которая следует, она просто сногсшибательна. Я даже не рискну ее сказать. Знаете почему? Потому что вы все это найдете сами. Прочтете, улыбнетесь, надеюсь. Послушайте, мы должны осмелиться говорить о сложных вещах. У нас нет ответов на все вопросы. Ни одна молитва, которую сейчас мы совершим, не сделает нас одним. Вот так раз и сделает. Мы будем сегодня читать молитву первосвященническую Христа. О чем говорил Христос? Мы будем об этом говорить. Но я хочу, чтобы сейчас мы сперва немного обозначили эту проблему чуть больше. В центре этой проблемы мы с вами. Мое мнение. То, что кажется мне справедливым. И поскольку это так, все, что я воспринимаю как выступающая против моего мнения, я отгораживаюсь от этого и, более того, воюю с этим. Мы не знаем, что с этим делать. Мы вроде приходим в церковь, мы вроде все вот так, за пределами церкви. Мы все по-другому. У нас разные политические взгляды. Мы же даже можем поубивать друг друга там за чаем. А так быть не должно. Знаете почему? Потому что аксиома, которую сказал Иисус, звучит следующим образом. Матвея 20:25. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Вот если вы одну вещь, одну, всего одну, подчерпнули из этого отрывка, что бы вы, или чем бы это было, а всего одну, что привлекло, как вспышка яркая ваше внимание? Слово «раб»? Или слово «вельможи»? Или слово «господствует»? Вот что? Сами себе ответьте. Иисус здесь говорит простую вещь. Он говорит, люди этого мира будут управлять обществом через понятие «разделяй и властвуй». Они господствуют, потому что вы им безразличны. Вы для них расходный материал. Но между вами пусть так не будет никогда. Между вами принцип должен быть другой. Мы не можем строить наши отношения, которые вращаются вокруг этой старой, докоперниковской еще эпохи, где мы в центре, Земля в центре, все планеты вращаются вокруг нее. На самом деле Земля, Бог так устроил, что Земля одна из планет Солнечной системы. И она вращается вокруг Солнца. Она одна из. Мы не можем претендовать, что мы самые важные. Мы не имеем права говорить, что только мы самые важные в центре. Это делать неправильно. Это не просто разрушает единство. Это не дает нам передать наше единство поколениям после нас. Почему это важно? Потому что есть такое понятие «частное мнение». К сожалению, выросшие в Советском Союзе, мы не знаем, что с ним делать. У нас есть свое мнение. Вот у вас есть свое мнение? Давайте мы условно разделим зал сейчас. Вот мы проведем такие легкие дебаты. Кто из вас любит черный чай? Поднимите руки. Опустите руки. Кто из вас любит зеленый чай? Поднимите руки. У нас уже две партии. Тихо, тихо, не заводитесь. Все гораздо проще. Посмотрите, у нас есть свои предпочтения. Уже первый тур прошел. Кофе нет. Послушайте, у нас с вами множество причин быть несогласными. Множество. Но суть не в этом. Суть в том, что нам делать. Что нам делать с тем, когда мы думаем иначе. Но думаем иначе не о самом важном, не о Спасителе, который висит на кресте. А что, если мы думаем иначе, там делим Его одежды внизу? Мы так близко и так далеко отстоим. Как нам понять, как нам вообще усмотреть? Нам говорили, все, что общественное, твое, говорило государство. А как же, отвечал народ? И что-то откручивал, отламывал, отвинчивал. Все, что у нас в государстве, все для тебя. А как же, говорил народ? И поворачивал за угол с мешками. Понимаете? Что нам делать с тем, когда мы... Вот у меня есть свое мнение. Куда мне его деть? Это мнение, которое, оно как аллеи и рога. Я повернусь, и трупы вокруг. Я повернусь, и я там синяки людям пооставлял. Ну, оно мое. Это мнение. Куда мне его? Я с ним ложусь и встаю. Я даже моюсь в душе, и оно со мной. Некоторые советуют его отправить там, где заканчивается благородная часть спины. Понимаете, в чем суть? Молодцы, реагируйте, это хорошо, значит, внимательно слушайте. Послушайте. Нам нужно разобраться сегодня с этим вопросом, это очень важно. Нас и дальше религия будет разделять, если мы не поймем, что нас разделяет не религия. Мы сами разделяемся. Наши амбиции разделяют нас самих. То, как мы думаем, и мы ставим это выше мнения другого. А так быть не должно. У мира не должно быть права разделять нас. Мы должны продемонстрировать миру, что религия объединяет. Потому что вот такой факт, он есть. Куда влезут церковники, там обязательно поссорятся все. Потому что они думают иначе. Так быть не должно. Кто-то должен явить этому миру Христа, такого, какой он есть, каков он есть. Но кто осмелится это сделать? Кто осмелится это сделать? Мы отваживаемся на это только тогда, когда у нас не остается никаких других аргументов, никаких других вариантов. Только тогда мы от безысходности начинаем являть миру Христа, когда что-нибудь отваливается у нас, отламывается или перестает работать. В организме исключительно. Мы начинаем болеть и начинаем задуматься о вечности. Пока что-нибудь работает, мы куда-нибудь бежим. Что-нибудь нашкодить. Спустит колесо, мы начинаем задумываться. Господи, где же ты? Спустило колесо, хочется кого-то обвинить, и думаешь, ну, значит, ты меня спас от аварии, Господь. Мы начинаем всякие уловки. Послушайте, все гораздо проще. Бог говорит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, и вы поступайте с ними. Да, но он не прав! Википедия об этом говорит. Это впечатляет. Но Иисус никогда в общении с людьми не приводил аргумент в помощь того, что, в помощь, иллюстрируя то, что знание должно быть выше любви. Во всех аргументах Иисуса любовь выше знания. Более того, Павел говорит, кто говорит, что он знает все, тот вообще не знает ничего. Вообще ничего не знает. Представьте себе эту мысль. Иисус говорит, если не молитесь как дети, вы не войдете в Божье Царство. Представьте себе ребенка, который, ну, он сделал что-то, но он не знает. И ты с пьедестала своей величины взрослого человека спускаешься вниз, чтобы помочь ему сделать этот первый там, или второй, или третий шаг. И тогда он делает его, учится и идет дальше. Ведь Бог нам показал уже некий путь. Давайте мы посмотрим о нем. Это одна из таких, на мой взгляд, самых важных для взаимоотношений в церкви глав. Послание к Римлянам, 14 глава. Послание к Римлянам, 14 глава. Здесь разбираются все вот эти моменты. Я прочту, с вашего позволения, современный перевод. Просто прочтем большой отрывок и чуть-чуть порассуждаем. Человека слабого в вере принимайте, не споря о мнениях. Вера одного позволяет ему есть все, а слабый в вере ест только овощи. Тот, кто есть все, не должен смотреть свысока на того, кто этого не делает. А тот, кто чего-то не ест, не должен осуждать того, кто ест, потому что Бог принял его. Уже здесь хочется аминь сказать. Кто ты такой, чтобы судить чужого слугу? Перед своим хозяином стоит он или падает? Но он будет снова поставлен на ноги, потому что Господь способен. У нас там есть восстановить или поставить его. Кто-то различает дни как более или менее важные, а для другого все дни одинаковы. Пусть каждый и дальше поступает в соответствии со своими убеждениями. Кто считает, что один день важнее другого, тот это делает для Господа. Кто ест что-либо, ест для Господа, потому что он при этом благодарит Господа. А кто не ест этого, тоже для Господа не ест и благодарит за это Бога. Никто из нас не живет для себя и не умирает для себя. Если мы живем, то живем для Господа, и если умираем, то умираем тоже для Господа. Живем ли мы или умираем ли мы, принадлежим Ему. Ведь для этого и Христос умер и ожил, чтобы Ему быть Господом живых и мертвых. Почему же ты осуждаешь своего брата? Или ты почему презираешь своего брата? Ведь все предстанем на суд Божий. Представьте себе такую историю. Мы с пастором Виктором пошли и на рынке купили сало. Вот так, знаете, сгоряча. Купили, разрезали, и я, например, какую-то роль выберу, что-то будет, если кто не будет. Хорошо. Я подозревал. И вот я, отрезав себе ту часть, которая больше привлекает меня, говорю, слава тебе, Господь, буду есть, аллилуйя, и ем. Пастор Виктор смотрит на все это безобразие и говорит, слава Богу, что я это не ем. И апостол Павел говорит, что в первом случае прославляется Бог, что во втором случае прославляется Бог. Но партия любителей сала категорически возражает. Ибо истинная хвала Господу может быть только из уст отведавших оное. Понимаете, в чем суть? Понимаете, в чем суть? Мы ставим во главу угла вещи абсолютно неважные. То, чего мы не понимаем того, что за нас все 73 года государство решало, что нам делать, как нам быть, куда нам ходить, как нам говорить. И мы совершенно не можем понять эту концепцию, что, послушайте, у людей есть просто банально право иметь собственное мнение. Как собственное? Собственное. Свое? Да. То есть отдельное от меня? Ну, как бы да. А я? А у тебя свое? Ну, мне же так нельзя. Я же спать не буду по ночам. Это уже не к нам, это в медпункт. Понимаете, что у людей есть право иметь собственное мнение. Оно для этого и дается. Бог во время творения дал человеку способность принимать решения. Мы довели это до абсурда. До абсурда того, что если мы приходим, и кафедра тогда иногда, я не говорю здесь, но я себя вспоминаю. Вот были моменты, я думаю, я просто грузил людей. Вот просто грузил людей вещами. Я надеюсь, что я поумнел. Но нельзя, нельзя лишать людей собственного мнения в отношении бытовых вещей, простых вещей жизни. Ты пьешь воду из крана? Да. Ты пьешь воду из крана? Ну, как бы да. Ты же вообще? И тут есть такие люди, кто возразил. А в другом случае, я не пискал. А в другом случае, это могло быть как-то иначе. Как же там сговориться? Я выбираю вот это, путь правильный в светлое будущее, а я вот этот в светлое будущее выбираю. Послушайте, так близко и так далеко. Никогда, никогда, никогда мы не должны позволить себе, миру, диктовать нам условия, на которых нам нужно объединиться. Давайте мы посмотрим, как объединяется этот мир. Этот мир объединяется исключительно вокруг информации, вокруг единства мнения. Вот есть единство мнения. Мы, например, больше мяса не едим. И у нас рождается общество вегетарианцев. И если они пришли к власти, то теперь за мясом приходится побегать. Понимаете, в чем суть? И вот так действует мир. Он, приходя, навязывает другим свое мнение, и он отторгает это общество. И поэтому они вешают на нас ярлык, говоря, религия разделяет. Но разделяет не религия, разделяет человеческий грех. Грех внутри, живущий в нас, он диктует нам право быть выше других. Я выше, потому что это мое мнение. Если это мое мнение, а если я сейчас залезу сейчас сюда, понимаете, залезу сюда, то вообще просто это будет в камне. Правильно? Хочу быть как все. Понимаете, в чем суть? Что это самое плохое основание для единства. Самое худшее. Вот хуже просто нет. Давайте себе просто на скрижалях своего сердца раз и навсегда запишем то, что я прочту сейчас. Вы готовы? Просто в камне увековечим. Готовы? Да. Точно готовы? Следующий стих, который мы читали. Следующий. 11. Написано, верно, как и то, что я живу, говорит Господь, преклонится предо мной каждое колено, и каждый язык воздаст хвалу Богу. И, внимание, 12 стих. Каждый из нас ответит пред Богом за самого себя. У Бога нет колхозов, совхозов. Вообще колхоз – дело добровольное. Приходи или заберем корову. Дело исключительно добровольное. Послушайте, это неправильно вообще. Мы ссоримся именно поэтому. Мы разделяемся именно поэтому. Вы знаете, как прекрасно видеть людей, которые разные, не похожие, но они друг друга не убивают. Они друг друга принимают. Как прекрасно, когда могут за столом сесть две партии зеленых и черных чаев и выпить вместе кофе. Как это прекрасно выглядит, когда мы готовы сойти с своего дурацкого пьедестала и угодить ближнему. Сейчас молоком я пью, просто вы не видите. Это я там пью постоянно. Это четвертая партия. Слава Богу. Вы понимаете, в чем суть? Что если мы воспримем это глазами Иисуса, в первосвященнической молитве, это, мы уже заканчиваем, 17 глава. Я очень быстро прочту. 17 глава Евангелия от Иоанна с 20 стиха. Глава 17, стих 20. «Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я даю им, да будут едино, как Мы едины, Я в них, и Ты во Мне». Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня, Отче, которых Ты дал Мне. Хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое. И открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Мы очень часто рассматриваем нас, мне, наверное, будет пару человек нужно, и вы тоже.
Да, конечно.
Уже. Нет, почему? Почему? У нас равенство, конечно. Володь, тоже нужно. Мы сейчас покажем. Все хорошо. Смотрите, вот мы иногда рассматриваем, просто так сказать, вот мы рассматриваем, что вот все должно быть вот так вот линейно. В Боге все должно быть линейно. Вот мы, вот я, вот каждый из них. И вот мы такие вот индивидуумы. Иисус же молится о другой вещи. Он не молится, чтобы мы вот так все выстроились в одну линеечку и были все одинаково причесаны. Он не об этом вообще говорит. Он каждого из нас сотворил непохожим один на другого. И, с одной стороны, эта непохожесть, она является плюсом, с другой стороны, громадным минусом. Потому что если ты не такой, как я, то держись. Тут уже решается все размером кулака, больше никак. Но если мы перевернем это и посмотрим изначально, как Бог хотел, что все мы непохожие, дополняем друг друга. Вы знаете, есть такие вещи, которые я никогда не смогу сделать, а они смогут. Я не смогу. Вы думаете, то, что я тут залез в эту кафедру, так сказать, за ней тут встаю, то значит все, что я теперь могу и в космос полететь? Нет, не смогу. Я смогу сделать только то, что дал мне Бог. И значит, самое удивительное. У меня в жизни есть одна нужда, одна потреба. Знаете, какая? В вас. Я сам по себе совершенным быть не смогу. Если я сам с собой буду пить чай, это до хорошего не доведет. Вы понимаете, в чем суть? А теперь... А вот представьте себе, Бог хочет, чтобы мы были вот так. В Нем. Вы когда смотрите на нас, мы как бы одно. Мы разные, но мы одно. По росту разные. Но мы, в общем-то, одно. Это все те же непохожие друг на друга люди, но они одно. Спасибо вам большое. Мы больше не выделяемся один над другим. Мы становимся вместе. Ты скажешь, а умищи, куда деть? Об этом следующая проповедь. Это исключительный предмет. Есть лекарство? Есть. Мы поговорим об этом. Самое важное. Я вам сейчас прочту слова римского историка. Я прошу отнестись к этим словам серьезно. Это не Библия, это просто замечание одного историка. Историка, который жил очень давно, он уже умер. Но он написал красиво. Он красиво написал. Проблема разделения в христианстве, в этом мире, существует с момента создания или створение человека. Вот так было. Как только человек согрешил, все, вот пошло трам-тарары. Как только Каин убил Авеля, все это было тогда. Но послушайте, Иисус говорит нам другое, что там на кресте, в нем мы становимся одни. Чем это отличает нас от мира? В мире у нас у всех свое мнение, и наша задача, будучи хорошими менеджерами, объединить все качества талантливых людей и заставить их работать как один механизм. И это неплохо. В плане корпоративного развития это неплохо, но это не дает настоящего единства. То, что дает настоящее единство, это то, что строится на уровне сердца и духа. И это может не на уровне ума. И это может произойти только тогда, когда мы в нем все. Мы любим друг друга, потому что Он возлюбил нас. Мы принимаем друг друга, потому что Он меня такого дурака, во-первых, принял. Какое я имею право остальных не принимать? Если Он посчитал, что Он готов меня простить, как я не прощу других? Потому что Он для нас стал этой капсулой. Он стал этим спасением. Он стал этим ковчегом, в который мы все бежим, как крепость. Праведный человек бежит в имени Господа его спасения, как крепость, и прячется там. Вот так мы можем быть едины в нем. И мир всегда будет делать все, что только можно, чтобы выбивать нас из него. Чтобы мы делили одежды, делили то, делили сё, делили пятое. А на самом деле мы должны быть там, на кресте, вместе с ним. Вместе с ним. Потому что мое частное мнение, оно может быть правильным. Оно может быть правильным. Но вы знаете, это абсолютно не важно. Потому что если моя свобода кушать мясо доводит до истерики вегетарианца, брата, дело не в мясе, не в овощах. Дело в том, что если хочешь мясо, скушай дома. Не трогай этого парня. Пусть ест так, как считает нужным. Это его право. Если кто-то схватился за кусок сала, не надо его душить. Пусть бедный ест, как хочет. Это его право. Это его право. Бог нам дал право иметь другое мнение об окружающей нас жизни. Один человек, знаете, я сегодня утром слушал одну христианскую песню, и там человек просто, ну, одна группа мне нравится, и там человек пел о штате Монтана. Песня прекрасная, такая очень видовая, все. И вот он записал, он как бы встроил в песню высказывание своего дяди. И этот дядя такие слова сказал. Просто, видимо, была беседа за столом, и он просто говорит: а я, говорит, очень люблю пустыню. Я, говорит, ее любил всегда. И на этом моменте советская душа уже не может найти себе места. Надо что-то делать, чтобы доказать, что в пустыне делать-то там нечего. Как ее можно любить? И ты начинаешь пытаться, не надо пытаться. Нужно просто сказать: здорово, ты любишь пустыню, это прекрасно. А я люблю горы, ты же дурак. Вот и поговорили. Мне так понравилась эта безмятежность, как он сказал: а я люблю пустыню. И он потом сказал, взрослый мужик уже, говорит: а мне всегда она нравилась. Я полюбил его страсть по пустыне. Я не люблю пустыню, но то, как он ее любит, мне нравится. Я вижу в этом красоту. Я прихожу к кому-то домой, я вижу красоту этих людей. В вещах, которые окружают, в еде, которую они готовят, в словах, которые они говорят. В этом красота, в этом мы непобедимы, потому что все от Бога, и им все. Все им, не нами. Я не смогу быть этим маячком, этим маятником, который держит весь мир вместе. Это не моя роль, и знаешь что? И не твоя. Это Бог. Я перебрал 10 минут, последнее, ну, это надо прочесть. Послушайте. Мы все с вами являемся предками, скажу страшное слово, еленов. Прошло 5 секунд. Греков. Мы все предки греков. У греков было много чего хорошего. Очень много хорошего, но было очень много плохого. Я помню, я учился в Великобритании, и мы пошли в кино пригласить. Я не скажу, какой фильм, иначе вы слушать не будете до конца. И я помню, я смеялся один в кинотеатре в Лондоне. Я сижу, я слезами умываюсь, я хохочу, весь кинотеатр. Вот Бог свидетель, весь кинотеатр так вот. Кто это вообще? А я думаю, мы же заплатили за билет. Мы же заплатили за комедию. Я, да кому я это все объясняю вообще. Они сидят, знаете, думают, Боже, зачем вы пришли в это кино? Ну, я чуть привлечу. Но тем не менее, я просто хохотал, я плачу, сижу, никто, ни в зуб ногой. А фильм был о греках. Я понимаю, вот мама моя, вот папа, вот эта сходка родственников. Я все это вижу, вот оно все. Они не понимают. Знаете почему? Они не греки. Итак, исключительно для греков. Слушайте, все. Это не вследствие какой-либо вражды или, напротив, расположения к воюющим государям, но из ревности, зависти, ненависти друг к другу и желания уничтожить же своих соплеменников или уничтожить своих же соплеменников. Это старинная болезнь еленов, которые, постоянно находясь в раздорах и стремясь истребить тех, кто казался выделяющимся из других, погубили Элладу. Это старая болезнь греков. Причина, почему такая нация с такими корнями, с такой философией просто исчезла, перестала быть так, потому что они просто разделились. Умные, талантливые, не смогли сговориться. Пусть Бог поможет нам избежать этих ошибок.